Здравствуйте, друзья. В Москве 19.05. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И с особым мнением сегодня выступит журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий. Артемий, здравствуйте.
Привет, Евгения Родионова. Кажется, мы с вами в первый раз общаемся. Рад знакомству.
Взаимно. И хоть мы уже на самом деле встречались, но я рада с вами встретиться еще раз. Недавно вы были в Соединенных Штатах Америки, поэтому хотелось начать с этой темы. Сегодня пройдут, возможно, судьбоносные дебаты между Трампом и Харрис. И в Кремле уже заявили, что они не будут смотреть эти дебаты. Будете ли вы смотреть и на кого ставите?
Я буду смотреть эти дебаты. Я ставлю на Камалу Харрис. Ну, что значит ставлю? Я за нее болею в этих дебатах. И, как мне кажется, в общем-то, она более опытный, а главное, более убедительный дебатист или дебатер, чем Дональд Трамп. Я согласен, что эти дебаты очень важные. То есть я думаю, что вообще во всей этой нескончаемой американской предвыборной гонке, в общем-то, вот этот вот спорт под названием дебаты, это одно из самых важных событий, от результатов которого, в общем-то, во многом зависит то, что произойдет в начале ноября.
Артемий, вы когда путешествовали по Соединенным Штатам, наверняка общались с местными, читали прессу. Какое у вас складывается ощущение, кто может победить, какие шансы у кандидатов, на ваш взгляд, такой субъективный?
Ну, смотрите, я был в Америке практически все лето, и на протяжении этого лета настроение очень изменилось в Штатах. То есть в начале настроение, по крайней мере, в кругу моих друзей, знакомых, было похоронное, потому что все чувствовали, что Байден не тянет, все чувствовали, что даже не потому, что Трамп хорош, в общем, нет, к Трампу все относятся с той или иной степенью презрения, отрицания, нелюбви и ненависти. Вот. Но, тем не менее, Байден был настолько плох, что становилось очевидным, что он, в общем-то, в этой гонке не выдержит долго и, скорее всего, сломается. Вот. Поскольку он не собирался из президентской этой истории выходить, то, в общем-то, люди были настроены мрачно. Вот. Потом, значит, как-то в одночасье, как раз вот после дебатов Байден-Трамп, когда стало очевидным, что Джо, в общем-то, не находится в победной форме, вот, и он, соответственно, да, предпринял такой довольно-таки самоотверженный, прямо скажем, поступок, сказал, что нет, ладно, я снимаю свою кандидатуру. В общем, народ американский, по крайней мере, та часть американского народа, с которой общаюсь я, она, конечно, воспряла духом, все стало намного веселее. Я не могу сказать, что, скажем, это обязательно типично для всей Америки. Вот. Но точно так же, как, скажем, в России или в Европе, я общаюсь и вращаюсь в совершенно определенном круге людей, то есть это деятели культуры, это журналисты, это преподаватели университетские и так далее. Ну вот среди публики этого типа я не встречал практически ни одного сторонника, тем более поклонника Дональда Трампа. То есть все аргументы в пользу Трампа могли сводиться только к тому, что демократы тоже не ахти как хороши. Вот. Но к Трампу, в общем-то, конечно, все, ну, скажем так, не глупые и неплохо образованные люди Америки относятся в высшей степени скептически, иронически, ну, а некоторые его просто люто ненавидят. Страна Америка, конечно, расколота очень сильно. И тут, в общем-то, спорить нечего. И Думаю, что Камала Харрис с ее вице-президентом Тимом Вальцем, они скорее смогут как-то объединить Америку. Потому что если к власти придет Трамп, ну, Америка окажется реально на уровне, точнее, не на уровне, а на грани гражданской войны. И очень многие американцы поведут себя примерно так же, как очень многие русские повели себя в 10-20-е годы. Вот, то есть просто Америку покинут. Я слышал от нескольких своих знакомых американцев, если Трамп победит, ну и нафиг, не хотим жить в тоталитарной стране при президенте-идиоте. Вот. А лучше уедем-ка мы там, кто в Канаду, кто в Мексику или еще куда-нибудь поблизости. Очень многие хотят в Европу, хотя в Европе, я боюсь, сейчас тоже, в общем-то, проблем хватает, и жизнь не так сладка, как некогда.
А в чем проявляется этот раскол?
Этот раскол проявляется, ну, в принципе, это примерно тот же раскол, что и в России. И я бы его охарактеризовал просто-напросто как раскол между прошлым и будущим, между теми людьми, которые принимают будущие расклады, и теми людьми, которых будущее жутко пугает и которые хотят вернуться к прошлому. И очень часто и в Америке, и в России принимают совершенно одинаковые формы. Ну, то есть, скажем, самое элементарное – это, наверное, национализм. Национализм, имперскость и так далее. В Америке это называется «Make America Great Again», вот, а также это всяческие призывы к тому, чтобы заниматься только Америкой, изоляционизм. Естественно, вот все вот эти вот консервативные догмы там типа «Долой ЛГБТ», вот вся эта
гомофобия. Запрет абортов. Как бы.
Да, аборты, антифеминизм и все такое прочее. Вот, это все очень похоже на то, что происходит в России, только немного разные ярлыки. Там «Сделаем Америку снова великой», вот, какой она была, я уже даже не знаю, когда. Вот, а у нас «Возврат к традиционным ценностям» и, ну, опять же, дословное повторение «Возрождение России», «Вставание с колен» и так далее. «Сделаем Россию снова великой». Это как при Иване Грозном, что ли, или как при Петре Первом, или как при Николае Втором, совершенно непонятно.
О, если при Николае Втором, это чревато. Да.
Но на самом деле всегда было чревато.
Это точно. Лидер White Stripes Джек Уайт подал в суд на Трампа за использование своего хита в предвыборной кампании. И вы опубликовали в своем твиттере целый список артистов, которые запретили использовать их песни в предвыборной кампании Дональда Трампа. Я прошу нашего режиссера вывести на экран этот список. И здесь у нас и Pink, и Queen, и Adele, и Beyonce, и кого только нет. Складывается ощущение, что подавляющее большинство самых популярных, известных артистов, лидеров мнений, они выступают против Трампа. Это как-то сказывается на общественном мнении? Или как?
Да, ну, во-первых, Джек Уайт и его сестра действительно молодцы, потому что вот эта вот песня «Seven Nations Army» – это очень мощная песня. White Stripes. И, конечно, здорово Джек Уайт сформулировал причину, почему он подает на Трампа в суд, вот, в котором, значит, в своем заявлении он прямо называет Трампа фашистом.
Да.
И пишет о том, что он категорически не хочет, чтобы эти фашистские силы каким-то образом примазывались к его творчеству. Думаю, что суд поддержит Джека Уайта, потому что не имеет права ни Трамп, никто, кстати, Камала Харрис тоже не имеет права без разрешения авторов использовать авторский музыкальный, литературный и прочий материал. Так что Джек Уайт – это дело, ну, если не 100%, то 99% выиграет. Что касается до прочих артистов, то я нашел только одного действительно знаменитого артиста, который поддерживает Дональда Трампа.
Так, кто это?
Точнее, одного нашел и один в скобочках. В скобочках это такой известный скандальный маниакальный рэпер по имени Кэнье Уэст, вот который
к нам недавно приезжал, да.
Да, который приезжал, и которого наши пропагандисты решили как-то использовать в темную во время этой поездки. Он приезжал с сугубо частной целью на день рождения к этому самому дизайнеру ужасному, как его зовут, я уже забыл. Вот. Но один из наших фэшн-дизайнеров, такой довольно известный паренек, специализируется в основном на всякой спортивной одежде в гопническом стиле. Так вот, он стал начальником по дизайну модной линии Кэнье Уэста. Ну, соответственно, у этих двух людей какие-то сложились отношения. Ого! Это глушилка у вас уже заработала?
Это у нас что-то здесь на улице, наверное, да? Андрей, все ли в порядке? Да, все отлично. Можем продолжать, да. Видимо, техника.
Не ракета попала, да?
Ну, в связи с последними событиями всякое может быть, да.
Да, так вот, значит, Уэст, он приехал на 40-летие этого паренька, да, я вспомнил, как его зовут, Гоша Рубчинский. Приехал на 40-летие, значит, гопник дизайнера Гоши Рубчинского, и все, и не было у него никаких планов, ни концертов, ни публичных каких-то появлений, вообще ничего. Вот, у нас, соответственно, из этого сделали события типа Kanye West прорывает информационную блокаду. Ну, полный бред, такая вот абсолютно лживая, опять же, очень в трамповском духе пропаганда. Ну вот, но Kanye West в последнее время про Трампа помалкивает. Это он раньше его поддерживал. Вот, сейчас он как-то молчит, хотя я вполне допускаю, что придет время и что-нибудь такое в поддержку Трампа и сказанет. А единственный артист, который буквально где-то вчера или позавчера дал телевизионное интервью, в котором очень тепло отозвался о Трампе, не столько как о политике, сколько как о человеке. Вот там Трамп такой милый дядечка, типа. Вот. Это оказался как раз виднейший представитель ЛГБТ-сообщества по имени Элтон Джон.
Вот казалось бы.
Да, меня это, честно говоря, сильно удивило, и не только потому, что Элтон Джон представитель, значит, гомосексуальной всей этой публики, но скорее даже потому, что Элтон Джон англичанин, а в Европе Трампа ненавидят, ну, за редкими исключениями, но Трампа в Европе сильно не любят, и в Англии в том числе, и там проводились социологические исследования, которые показали, что, скажем, в Британии самый непопулярный, не то что политик, а самый непопулярный вообще человек, более непопулярный, чем там какие-нибудь убийцы и так далее, это аккурат Дональд Трамп. И то, что это мудила Элтон Джон высказался о нем как прекрасном человеке. Я думаю, в общем-то, Элтон Джону это аукнется еще и не самым приятным образом.
А в целом в Соединенных Штатах артисты, они активное участие принимают в агитации, например, за кандидатов, которых они поддерживают. Потому что у нас до последнего времени, наверное, было принято все-таки артистам не участвовать в такой истории, и все говорили, что мы вне политики. Ну, во время выборов, по крайней мере, любых, никто не высказывался так громко, как правило, по большей части.
Нет, но после начала войны... Как
после начала войны только это началось, да.
Ситуация изменилась, артистов стали рекрутировать, что твоих контрактников. на всякие мероприятия провоенные, выступления на оккупированных территориях и так далее. На Западе, ну, разные бывали времена. Бывали времена, когда быть политически ангажированным считалось модным, и проходили, если вы помните, такие могучие, скажем, благотворительные акции, где музыканты собирались на там, стадионах типа Уэмбли, выступали все звезды, и деньги шли, там, скажем, в помощь голодающим Африке или в поддержку Нельсона Мандела или еще там на какие-то гуманитарные цели. Я сам тоже участвовал в двух-трех подобного рода акциях, телемостах и так далее. Сейчас я бы сказал, что артисты, может быть, не настолько активны, вот, но активисты среди них есть. И, конечно, вот в этом списке, который вы вывели на экран, там в основном присутствуют артисты, которые не занимают особо политическую какую-то яркую и последовательную позицию, но которых просто возмутило то, что трамповская команда использует их музыку. То есть я не слышал, там, скажем, от Селин Дион или там еще кучу всякого народу в этом списке каких-то, значит, страстных речей, осуждающих Трампа или поддерживающих Камалу Харрис. Нет, но в данном случае они просто дали понять, что не хотят иметь с Трампом ничего общего и не хотят, чтобы на его предвыборных мероприятиях звучали их песни. Вот. И есть еще отдельная группа артистов, которые проявляют, в общем, такую повышенную активность, скажем так. И, к несчастью, большому несчастью для Трампа, среди этих артистов имеется девушка молодая, симпатичная, певица, правда, на мой взгляд, посредственная, по имени Тейлор Свифт, которая, ну, бесспорно, поп-звезда номер один в Соединенных Штатах Америки. Она безумно популярна, она собирает стадионы просто каждый день подряд, и вот она вот как раз такая ненавистница Трампа и высказывалась отрицательно о нем много раз. И вот, конечно же, позиция таких суперпопулярных артистов, как Тейлор Свифт или, скажем, Леди Гага в ту же степь. Вот. Еще некоторые, конечно же, в общем, это оказывает влияние на общественное мнение, несомненно, во всяком случае, на ту часть общественного мнения, которую представляют молодые слушатели, поклонники и поклонницы, особенно той же Тейлор Свифт или Леди Гаги.
Если переноситься в наши широты и говорить об артистах, которые поддерживают нынешнюю власть, то вот появилась такая новость. Премьера этно-оперы «Князь Владимир» с шаманом в главной роли пройдет 5 и 6 февраля в Кремле. Сообщает об этом «Известия». Я прошу нашего режиссера показать анонс. И поддержи, пожалуйста, Андрей. И вот вы тут можете видеть, друзья, здесь как раз шаман в главной роли князя Владимира. Чуть рядышком с шаманом это Расторгуев. Здесь можно его не узнать, из группы Любе. И с другой стороны Игорь Матвиенко, который является и автором этого проекта, собственно говоря. Вот говорили, что проект этот готовили 10 лет, ни больше, ни меньше. А режиссер этой этно-оперы Сергей Новиков, руководитель управления общественных проектов администрации президента, и которая устанавливает правила игры для российской культуры. И про него вот недавно как раз важная история. «Медузы» сделали такое расследование о том, как он составляет черные списки артистов, которых сейчас нельзя пускать на концерты, и так далее. И вот тут также отмечается в «Известиях», что общая стоимость оперы 40 миллионов рублей. Вот, Артемий, как вы можете прокомментировать эту новость? И в целом, наверняка вы знакомы с Игорем Матвиенко. Вот как вы оцениваете его как профессионала и так далее?
Ну, во-первых, с бюджетом, конечно, пожадничали. 40 миллионов рублей, ну что это такое? 400 тысяч, по-моему, этих долларов или евро, ну это просто какой-то мизер. Вот. Я тоже на самом деле думаю, что это они поскромничали, вот, или
это известие, да.
Не хотят навлекать на себя народный гнев, вот, чтобы люди говорили, вот миллиарды тратят на какую-то хэ там, потом нют следует в конце слова. Вот. А, ну, что тут можно сказать? Ну, аналогичная практика существовала в стране СССР при Сталине, когда тоже, значит, оперное искусство было на авансцене идеологической борьбы, и были, скажем, такие оперы, скажем, «Великая дружба» Вано Мураделли, «Дружба» имелась в виду Советского Союза и Китайской Народной Республики, Сталина и Мао Цзэдуна.
Актуально.
Да-да-да. Я думаю, ее просто надо возобновить как-то, эту оперу, но вместо Сталина, Мао Цзэдуна поставить там нашего этого чувачка и Си Цзиньпина. Вот. Ну и другие были оперы идеологически заряженные, в том числе некоторые даже более симпатичные, типа «Братская ГЭС» там и так далее. Да, значит, эта опера тут, ну, с этим все ясно, да?
Но как вам актерский ансамбль, это Расторгуев, Матвиенко, да, Шаман, опять же?
Да, это стопроцентная пропаганда, более того, просто как на подбор вытащили вот именно тех артистов, которые лучше всех выслуживаются и как бы состоят у Владимира Путина и Сергея Новикова, значит, на самом лучшем счету. Ну, Шаман, известное дело, значит... Игорь Матвиенко. Игорь Матвиенко я, на самом деле, в свое время хорошо знал. И надо сказать, что к его творчеству я относился с определенным уважением. Вот, к тому, что тут может говорить не только об Игоре Матвиенко, но и о Николае Расторгуеве, солисте ансамбля «Любэ», для которого Игорь Матвиенко, собственно, и написал весь репертуар. Я считаю, что «Любэ» — это был, на самом деле, интересный проект. Не могу сказать, что он там мне был как-то близок, потому что, ну, не близки мне проблемы ни ментовские, ни армейские. Вот, и весь этот любешный пафос, значит, он как бы, ну, это...
Батяни-комбат.
Я не считаю, что он там плох, или убог, или националистичен, или агрессивен. Не буду давать никаких оценок, скажу просто, ну, это, как говорят англичане, not my cup of tea, не моя чашка чая. Но просто как специалист я вполне мог оценить то, что, во-первых, это оригинально. Взять и сделать вот такой вот мини-ансамбль песни и пляски Советской Армии, вот, и написать для него такие вполне удачные, некоторые просто очень удачные поп-песни с цепляющими мелодиями, с эффектными припевами и так далее.
Хиты настоящие.
Я считаю, что это был очень-очень хороший попсовый проект, очень качественный. Потом, правда, у Игоря Матвиенко дела с качеством как-то пошли намного хуже. Уже следующая его группа «Иванушки Интернешнл» уже была значительно хуже, значительно менее убедительная в плане вот этой самой попсовости, хитовости. Ну, а то, что сейчас делает Игорь Матвиенко, это просто ни в какие ворота не лезет. Вот. Думаю, что поскольку крупная форма, ну, такая как опера, это вообще это убежище графомана, то есть ну, можно для оперы написать одну хорошую мелодию, как, кстати, иногда бывало у некоторых выдающихся авторов оперы и мюзиклов, там, скажем, Эндрю Ллойд Вебера, да, можешь написать одну хорошую мелодию и на этой одной хорошей мелодии вытянуть всю эту чертову там 2,5-часовую оперу. Вот. Может быть, Игорь Матвиенко сподобится написать и для этого князя Владимира какую-нибудь одну приличную мелодийку, на большее его точно не хватит. Вот. Ну и, соответственно, значит, все это дело пойдет на кремлевских и прочих сценах. Вот. Естественно, народу на премьере будет много, потому что чиновников просто обяжут туда явиться. Это будет как бы элемент обязательной программы. Вот. Ну а дальше, разумеется, эта опера прокатится по столицам областей и союзных республик, вот, значит, и будет забыто. Вот. Единственное, что меня, я взглянул на афишу, единственное, что меня там слегка, ну, не то чтобы расстроило, но так, то, что в качестве главного хореографа там обозначена Илза Лиепа, с которой мы когда-то, ну, не то чтобы близко дружили, но, в общем, были хорошо знакомы, и вообще, которая была когда-то симпатичной девушкой. Увы и ах.
Да, но, видимо, нужна какая-то работа людям. И вот как раз в связи с этим хотела спросить про одно частное мероприятие, которое у нас прошло на днях. Это свадьба бизнесмена Константина Малафеева и детского омбудсмена Марии Львовой Беловой, которая, значит, осуждена Международным уголовным судом, находится в розыске, собственно говоря. Ну и Константин Малафеев, спонсор «Русской весны» в свое время. Прошу нашего режиссера показать эти прекрасные фотографии. Молодожен, да, и как раз на этом частном мероприятии традиционных, которые в этих прекрасных людей, которые являются амбассадорами традиционных ценностей в России, у нас выступали артисты, такие как Дима Билан, Григорий Лепс, Валерия и Леонид Агутин, например, среди них. И дискуссия возникла в некоторых кругах по поводу Леонида Агутина, поскольку к нему очень хорошее уважительное отношение, и он не был замечен ни в какой поддержке там, того курса, который сейчас, по которому сейчас идет страна, но тем не менее на таких мероприятиях он тоже выступает. Как вы к этому относитесь? Это в принципе нормально? Это же просто работа? Или вы бы, например, на месте Леонида Агутина или других артистов были более избирательными?
Ну, во-первых, мне нравится сам факт этой свадьбы. Я думаю, что невеста в розыске. Невеста это было бы отличное название, скажем, для сериала. Невеста в розыске. Значит, теперь по поводу Лёни Агутина и прочих. Несомненно, что Агутин более способный и талантливый музыкант, чем иные, значит, вышеперечисленные. В отличие от тех же Билана, Лепса, я уже не помню там,
Валерия,
кто был, значит, он сам является автором своего репертуара, он пишет неплохие песни, он играет с хорошими музыкантами, в частности, он в свое время играл, джамовал, даже записывался с какими-то американскими джаз-роковыми звездами, скажем, Элди Мьюлы и так далее. В общем-то, человек, явно обладающий неплохим музыкальным вкусом, и действительно не был ранее, по крайней мере, я нигде не отмечал, чтобы он где-то там топил за специальную военную операцию. Вот. Обычно в таком случае, значит, имея к артисту уважение и констатируя, что вот он, к сожалению, проучаствовал в каком-то позорном мероприятии, выступать на свадьбе, значит, невесты в розыске, то есть военной преступницы, как бы международным уголовным судом сертифицированной, это, конечно, не очень хорошо. То есть я не думаю, что после этого на Леонида Агутина наложат какие-то санкции, вот, или не будут допускать там до каких-то гастролей. Вот. Но тем не менее, само по себе это как-то не очень красиво. Вот. Так вот, обычно говорят, что ну, он же просто таким образом деньги зарабатывает. Вот. Он артист, значит, должен зарабатывать, содержать семью и так далее. Но на самом деле это лукавый контраргумент, он не работает. По той простой причине, что, в общем-то, мы все прекрасно понимаем, что денег у Леонида Агутина более чем достаточно. Я не знаю, сколько, но я не сомневаюсь, что его счета в банках, как российских, так и зарубежных, впечатляют, поскольку выступает он давно, и гонорары у него большие, вот, и не думаю, что он эти гонорары тратил на покупку танков и бронетранспортеров для российской армии. Вот, соответственно, вопрос, настолько ли нужны Леониду Агутину лишние, там, скажем, 20 тысяч долларов, вот, или сколько там миллионов рублей, вот, чтобы вляпываться в какое-то дерьмо. Вот, на мой взгляд, не нужны. Он спокойно мог бы без них обойтись. Он не бедствует, он в полном порядке. Соответственно, зачем это нужно тогда? К чему это все? Вот, я не понимаю Леонида Агутина, вот, но поскольку, в общем-то, такими особо близкими знакомыми мы с ним никогда не были, то не могу сказать, что меня это как-то серьезно коробит.
Другой аспект этой истории. Можем объяснить, подсчитали, что свадьба Львовой, Беловой и Малафеева могла стоить 36 миллионов рублей. Практически как этноопера «Князь Владимир» с шаманом, собственно говоря. Вот. Но там же на этой свадьбе, опять же, амбассадоров традиционных ценностей в России, выступили Дима Билан. Как это сочетается? Нет ли в этом элементов какой-то шизофрении, что Мария Львова-Белова и православный олигарх Малафеев зовут Диму Билана выступить у себя, который участвовал в голой вечеринке, был гоним?
Ну, я не знаю, честно говоря, я не очень слежу за всеми этими сплетнями. Да, я читал про голую вечеринку, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, там что-то такое.
Ну, то есть в целом можно выпросить прощение у властей, у каких-то, значит, вышестоящих авторитетных деятелей в России сегодня, артистам, которые провинились, и дальше работать, выступать.
Нет, ну, наверное, у них там есть какие-то свои взаимоотношения, какие-то свои сделки закулисные, какие-то свои интриги и так далее. Вот. Очень может быть, что на этой свадьбе при прочих обстоятельствах мог бы выступить и Филипп Киркоров.
Абсолютно.
Но поскольку Филипп Киркоров как-то уж слишком сильно оскандалился, вот, и поскольку Филипп Киркоров, в отличие от Димы Билана, имеет привычку одеваться как дрэг-квин, да, ну, как это по-русски называется, я же забыл. Ну, в общем, да, мужчина, который переодевается с женщиной, как Кончита Вюрст там, из Австрии на Евровидении. Вот, поэтому, скажем, Киркорова решено было не приглашать, хотя, может быть, скажем, на Малафееву и его невесте он очень по душе, не знаю. Ну, а Дима Билан, он такой вообще блеклый такой человечек, не пойми чего и не пойми куда, поэтому думаю, что с него и взятки гладки.
Вышел новый альбом Каста, новинки зарубежного рэпа. Успели послушать альбом?
Я успел послушать несколько песен из этого альбома. Ребята мне его прислали. У меня просто времени ну совсем не было. Вот, послушал я несколько песен. Вот, он мне понравился. Но понравился, пожалуй, чуть меньше, чем сольный альбом Влади из группы Каста. Тот альбом был написан просто по горячим следам, и там песни были просто вот навзрыты, вот такие кровоточащие песни. Этот альбом, он лучше проработан, более взвешенный, вот, более мощный по звучанию, но вот этой вот сиюминутной такой отчаянной искренности, как это было в альбоме «Влади длится февраль», ну, по-моему, там поменьше. Но все равно очень хорошая работа, Каста молодцы. Вообще, кстати, удивительной жизнью живут сейчас наши музыканты. Скажем, та же группа Каста разбросана, по-моему, по четырем разным странам. Португалия, Франция, по-моему, какая-то балканская страна, Турция. В общем,
Кипр, еще Кипр, да.
А, Кипр, да, Кипр. Вот, это удивительно. Тем не менее, они записываются, они вместе работают. И, кстати говоря, по-моему, вчера у них должен был начаться гастрольный тур. И тур тоже очень впечатляющий. То есть, насколько мне известно, пропаганда наша, когда касается музыкальных дел, они очень любят пропагандировать тот факт, что вот, что музыканты уехали, а теперь лапу сосут, никому они не нужны, нигде они не выступают, бедствуют, шарят по помойкам и так далее. Вот этим ребятам, этим пропагандистам, там всяким этим потупчикам, Собчакам и прочим, вот, я бы им советовал взглянуть на программу этого тура. То есть там где-то порядка 30-40 концертов, почти все европейские столицы, какие-то там еще города, я уже не помню, есть там Америка или нет, но, по-моему, есть. В общем, могучий, могучий тур. Вот. И судя по тому, что я вижу на этих концертах, вот, а я их периодически посещаю, вот только что был на концерте Сплина питерского, до этого
в Риге выступал.
Дней 5-6 назад Би-2.
Ой, вот Андрей, покажи, покажи, пожалуйста, фотки.
Классический состав и так далее. Вот все эти концерты... А, да, это мы с Би-2 как раз.
Да.
Все эти концерты, они проходят при аншлагах и имеют, имеют просто большой успех. Публика принимает ребят с восторгом. Вот, думаю, что у Касты будет примерно такая же успешная история. Вот, так что нет, значит, в отличие от всех этих Биланов, Расторгуевых, шаманов и прочих, которые зарабатывают, унижаясь и облизывая задницу начальству, вот эти ребята зарабатывают честно, честным музыкантским трудом, не идя ни на какие компромиссы, и поют они то, что велит им их сердце. Извините за громкие обороты.
Но тем не менее, после того, как...
предсказывает начальство.
Да, но тем не менее, после того, как группа Каста опубликовали пост о своем новом альбоме в Инстаграме, запрещенной соцсети в России, Ксения Собчак обвинила их в предательстве своих поклонников. И если вот наши зрители не читали, я немножечко процитирую пост Касты. Он звучит так. «Возможно, обманутый режимом, отравленный шовинизмом народ когда-то очнется и будет посыпать голову пеплом, каяться, искупать страдания и руины. Или же, запершись до звона в ушах, будет пытаться убедить себя в своей правоте. Мы не знаем, какого рода истерика ждет Россию. А может, ничего не будет. Будут ходить по кафе и выставкам. Перемены к лучшему, если они вообще возможны, мы связываем с теми россиянами, кто тактически копит свое несогласие и выжидает». И Ксения сказала о том, что она Касту знает давно, и на самом деле Касту слушают именно ростовские дворовые ребята, московские дворовые ребята в разных регионах, которые сейчас и поддерживают СВО, и не поддерживают, и так далее. И таким постом артисты оскорбляют своих поклонников. Как вы считаете, есть ли в этом доля истины? Является ли этот пост демофобным в какой-то степени, уничижающим россиян? Или нет? Или тут Ксения не права?
Послушайте, вы можете вспомнить хоть один случай, чтобы Ксения Собчак была права? Я вот что-то сомневаюсь. Да нет, это типичная, опять же, проститутская демагогия. Артисты имеют полное право и петь, и говорить то, что они хотят. То, что у них наболело, что выражает суть их человеческой, гражданской, политической и так далее позиции. И никто у них этого права отнять не может. Эти артисты, они покинули свою родину, Российскую Федерацию, именно для того, чтобы иметь возможность сочинять, записывать и исполнять на концертах то, что они хотят петь.
Без купюр.
А не то, что им приказывает Сергей Новиков или Игорь, как его, Кириенко, или Сергей Кириенко вообще. В общем, все вот эти вот путинские функционерчики, они именно из-за этого покинули страну, и это наверняка был для них очень непростым решением, вынужденным решением. Но как творческие люди они не могут поступиться творческой свободой. Поэтому идет нахуй Ксения Собчак.
Да, и как получилось? Ксения опубликовала этот пост вчера. И после этого, видимо, скрины взяли, может быть, даже из ее телеграм-канала, и организация «Ветераны России» обратились с доносом уже на группу «Каста» и с просьбой признать их иноагентами и проверить, не финансируют ли они вооруженные силы Украины. Вот это члены патриотического движения «Ветераны России», они в Минюст обратились с доносом на «Касту», а до этого они еще обратились на прошлой неделе с просьбой лишить родительских прав Аллу Пугачеву и Максима Галкина, чтобы защитить интересы Лизы и Гарри Галкиных, и чтобы дети воспитывали в среде, основанной на традиционных семейных ценностях. Вот такая вот история. Стоит ли вообще обращать внимание на такие патриотические организации, на эти доносы? Или если ты уже вне России, то делай свое дело и будь что будет, что называется.
Нет, ну это называется маразм крепчает. Ветеранам, правда, позволено. Ну, я не знаю, на это можно обратить внимание. Вот я сейчас, скажем, услышал от вас историю про лишение родительских прав Павлы Пугачёвой. Вот, и мне стало искренне смешно по этому поводу. Так что спасибо. Спасибо, Евгений, развеселили старика. Да, обращать на это внимание или нет, но я не знаю, по-разному. По-разному люди реагируют на это все. Вот, одни забили на это полностью, вот, скажем, ну, там, скажем, если взять каких-то моих друзей-музыкантов, то Андрей Макаревич, скажем, ставит плашку иноагента на своих публикациях. Я тоже ставлю плашку иноагента на своих публикациях. Мы это делаем по тем простым причинам, что у нас в России, в общем-то, до сих пор имеются и близкие родственники, и близкие друзья, и, в общем, вот сжигать все мосты как-то, ну, как-то не то чтобы боязно, вот, а как-то зябко, так скажем. Вот. А некоторые, скажем, Макс Покровский, он же давно на все это забил болт и поет, и снимает видеоклипы, и говорит все, что думает, без всяких плашек и так далее. Вот. Он все мосты сжег. Ну, в общем, тут, возможно, разные подходы. Вот. И нельзя сказать, какой из них правильный, а какой нет, поскольку все зависит от каждого конкретного человека, каждого конкретного творческого человека и от той ситуации, в которой он находится. Вот, скажем, Саша Васильев из группы «Сплин», вот мы с ним общались буквально два дня назад, я был на их концерте, потом зашел за кулисы. Вот очень, кстати, был мощный концерт, очень сильный такой по настроению, жесткий, довольно депрессивный, никаких там песенок про гандбол не было. Ну так, на всякий случай, они самой последней песней, вот, и предупредив, что давайте все-таки не терять оптимизма, вот, они спели свой хит по поводу «Мое сердце остановилось». Вот, а так там все было очень-очень сурово. Вот, и Саш тоже, он как-то, называется сейчас, релоцировался, переехал в Сербию. Вот, но при этом он не хочет рвать отношения с Россией, потому что, да, потому что у него в России остались очень близкие люди, и это... И это можно понять, и эти И эти аргументы необходимо уважать.
Илья Евсеев в чате задает вопрос. Артемий Кивович, интересно ваше мнение по дискуссии о призывах к прекращению огня. Справедливо ли обращаться к обеим сторонам? Или такой призыв уместен только в адрес агрессора? Если вы следили за этой дискуссией?
Понятно, нет. Но я читаю об этой дискуссии, но она у меня не вызывает большого интереса, поскольку я считаю, что она совершенно не актуальна на данный момент. Она не актуальна. Вот если прекращать огонь, то, разумеется, огонь должны прекращать все. Вот, и Россия, и Украина, потому что иначе как? Ну, не может же одна Россия прекратить огонь, а чтобы Украина, значит, ее посыпала всякими бомбами, ракетами. Нет. Вот, точно так же и обратная ситуация тоже невозможна. Я не думаю, что прекращение огня в обозримом будущем возможно, потому что условием для прекращения не то что огня, а вообще войны, Украина полагает исключительно возвращение к законным международно признанным границам 1991 года. Вот. А Россия, как известно, совершенно таким волюнтаристским, хулиганским образом объявила 4 украинские области плюс Крым своими территориями. И теперь там Шойгу говорит, что пока украинцы топчут своими, значит, укрсапогами наши территории, а имеется в виду Запорожье, Херсон, города, которые Россия вообще даже к ним и близко не подходила, точнее, подходила, а потом была, значит, вынуждена тут свалить. Вот. Но как так можно? Как можно с такой страной серьезно договариваться о прекращении огня или еще о чем бы то ни было? С Россией можно будет о чем-то договориться только при условии, если она будет загнана в угол, причем загнана в угол в военном отношении. Пока что этого не произошло. Поэтому я очень скептически смотрю на все разговоры о прекращении огня. Вот. Аналогичная ситуация, кстати, на Ближнем Востоке. Вот. Тоже очень сложно себе представить, чтобы Израиль прекратил огонь, вот пока не уничтожен этот чертов Хамас. Его необходимо уничтожить. Вот, естественно, желательно минимизировать или свести к нулю потери среди мирного населения, но террористическую организацию, будь то Хамас или будь то ИГИЛ, вот, они должны быть сведены к нулю под корень. Вот, иначе мира там никогда не будет.
Друзья, напомню, что у нас в гостях Артемий Троицкий, журналист и музыкальный критик. Я сделаю небольшую паузу, чтобы рассказать про книгу Никита Хрущев «Вождь вне системы». Я помню, Артемий раскритиковал название этой книги, что он, дескать, не вне системы, а довольно-таки системный был Никита Сергеевич Хрущев. На прошлом эфире вы об этом с Лизой разговаривали. Но, тем не менее, друзья, пока что есть экземпляры. Здесь, мало того, книга с автографом Нины Хрущевой, автора этой книги, очень тяжелая, богато иллюстрированная и с документами. В основе повествования архивные материалы, российские и украинские источники последних десятилетий, а также ранее неизвестные дневники и воспоминания членов семьи Хрущева. И можете посмотреть, например, программу отдельную, которую Алексей Алексеевич проводил с Ниной Хрущевой об этой книге. И потом зайти на shop.diletant.media и приобрести, тем более она сейчас продается со скидкой, таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь» и можете попросить автограф и автора книги, и, например, ведущих или сотрудников «Живого гвоздя» по вашему желанию доставим в то место, где вы сейчас находитесь. Спасибо большое. Также можете задонатить «Живому гвоздю» по QR-кодам, которые вы увидите на своих экранах, когда плашка эта пропадет. У нас осталось немножечко времени, буквально 5 минут, и вы опубликовали в своем Твиттере ссылку на расследование досье о семье Путина. Когда вы прочитали это расследование, Что вы нового узнали о президенте?
Вы знаете, что ничего нового я не узнал, кроме того, что у него только два сына, по-моему, 5 и 8 лет, потому что до этого я читал в каких-то еще расследованиях или, в общем, журналистских каких-то, значит, предположениях, что у него два маленьких сына и еще одна маленькая дочь. Вот, оказывается, дочери никакой нет, имеются только два сына, все остальное, в общем-то, понятно. По поводу семьи Путина, вот, и ее абсолютной патологической параноидальной засекреченности, я выступал еще 24 декабря 2011 года на площади Академика Сахарова. Вот, то есть моя речь была посвящена именно этому, что если большой начальник не делает этого со своей женой, то он делает это со своей страной. Вот, что, собственно говоря, естественно, и имеет место с тех пор и по сей день. Вот, так что нет, в общем-то, все вполне предсказуемо.
А эти дети, они будущие наследники престола? Или просто несчастные люди, которые живут в заточении, и потом, наверное, придется им обращаться к психологам, чтобы как-то травму свою проработать?
Но я думаю, и то, и другое. То есть наверняка будут попытки сделать их наследниками престола. То есть если предположить, что Владимир Владимирович там вколет какие-то эликсиры жизни, вот, и он, значит, сможет шевелиться там еще, там, скажем, 20 лет, я вполне допускаю, что его старшего сына назначат, значит, принцем-регентом. Вот. Хотя, в общем-то, вероятность этого, на мой взгляд, невелика. Вот. А то, что это будут люди с искалеченной жизнью, психическими и психологическими травмами и так далее, ну, вот, в этом можно не сомневаться, поскольку, насколько, значит, я понял из расследований, живут они практически в бункере где-то на Валдае, вот, не общаются практически со своими сверстниками, вот, в общем, содержатся в каком-то пузыре, вот, что, конечно, не способствует ментальному здоровью.
60 лет назад родился лидер гражданской обороны Егор Летов. Знаю, что вы не в большом восторге от творчества гражданской обороны Егора Летова, но тем не менее, такая дата, можете что-то хорошее отметить у гражданской обороны, лично у Егора Летова? Или почему он такой популярный стал в итоге? И у него огромное количество поклонников, тем не менее. Несмотря на то, что вы критически относитесь вот к этой группе и к Егору непосредственно.
Ну нет, я не очень люблю многих лидеров общественных хит-парадов. К Егору Летову я на самом деле отношусь нормально. Я просто не считаю его настолько передовым, талантливым, концептуальным, интеллектуальным и так далее музыкантом, каковым его считают многие. То есть большинство поклонников Егора Летова ценит его песни за крепкое матерное словцо и всяческую такую простецкую правду-матку. Хотя лично мне в этом смысле гораздо больше нравится группа «Сектор Газа», например. Но у Егора Летова у него еще есть высокоинтеллектуальные поклонники среди серьезных музыкантов, журналистов и так далее. Вот за что они его любят, я не знаю. Мне это не очень понятно, поскольку не замечаю я в творчестве Егора Летова, ну, за исключением там отдельных очень удачных песен, там типа
«Прыг-скок».
«Прыг-скок», там песня про дурачка, там еще там несколько. Ну, так в основном как-то его творчество представляется мне таким одним долгим отчаянным воплем. Но, в общем, это тоже разновидность панк-роковой музыки.
И хотелось бы закончить эфир вашей цитатой. Прочитала, что последний такой жаркий сентябрь случился в 1952 году. И затеплилась надежда на грядущую весну. Друзья, это Артемий Троицкий, был журналист и музыкальный критик в эфире «Живого гвоздя». Артемий, спасибо вам огромное. Андрей Меликов за режиссерским пультом. Меня зовут Евгения Родионова. И никуда не уходите, буквально через час в эфир выйдут Екатерина Шульман и Максим Корников с программой «Статус». До скорых встреч, пока.